Radio Sloboda. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях международная организация Transparency International, которая с 1995 года проводит ежегодные мониторинги состояния коррупции, представила свой доклад и новый рейтинг уровня коррупции в 178 странах мира. Первое место в рейтинге 2010 года делят Дания, Новая Зеландия и Сингапур, а самой коррумпированной страной мира признана Сомали. Россия в этом рейтинге заняла 154 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на 8 позиций. Вот как должны отреагировать на это известие чиновники, инвесторы, обычные граждане? Граждане, и могут ли подобные исследования вообще способствовать реальному улучшению ситуации, связанной с развитием коррупции? Я надеюсь получить ответы на все эти вопросы у гостя в студии «Радио Свобода». Это руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич. Юлия Анатольевич, для начала объясните, пожалуйста, как и вообще с какой целью все вот эти исследования проводятся? Потому что иногда складывается впечатление, что исследователи что-то исследуют исключительно ради себя, ради того, чтобы отбить очередной грант, а не для того, чтобы это как-то повлияло на нашу жизнь.
Для того, что исследователи работают ради грантов, это, наверное, абсолютно правда. Тут на самом деле, что Transparency International, организация, которая не на грантах работает, прежде всего. Но если серьезно, то дело, на мой взгляд, заключается в том, что сегодня в мире существует одна глобальная проблема, которая заключается в том, что сегодня современное государство, у него как движитель могут быть только две вещи. Либо конкуренция, либо коррупция. Вот если конкуренция уходит, то она замещается коррупцией. Поэтому само исследование, оно как раз очень важно для того, чтобы понять, в каких государствах, что является доминантой вот с точки зрения функционирования государства.
Ну, таким образом, правильно ли я понимаю, что, ну, если совсем упрощать, что вот то обстоятельство, что за год Россия опустилась на 8 мест вот в этом рейтинге коррупционном, доказывает или указывает на то, что конкуренция пострадала, да, на рынке, что...
Я бы даже не так сказал. Понимаете, само опускание там на 8 или там на 5, или подъем на 5 мест особого значения не имеет, потому что если мы посмотрим вот тот показатель, который определяется, то он изменился на 1/10. Тут есть много составляющих, из-за которых идет вот это вот движение по рейтингу в плюс-минус. Вопрос в другом, что за последние несколько лет фактически уровень коррупции в России, он не меняется. Более того, вот если даже взять данные МВД, не только Transparency International, но данные МВД, то у нас средняя взятка просто растет. 40,5 тысяч рублей. МВД-шная цифра, да? Перед этим в прошлом году она была 30,5 тысяч и так далее.
А этим летом Левада-центр, насколько мне известно, проводил новое исследование свое. И вот по данным Левада-центра, средняя взятка составляла в этом году 9 тысяч рублей, но, видимо, имелись в виду взятки низовые.
Вот тут есть вторая проблема. Вот когда вы говорите, действительно, сказать, что показывает ли это то, что, так сказать, конкуренция отсутствует. Да в России она действительно отсутствует. Ну, что мы тут будем изображать из себя незнание, хотя мы прекрасно понимаем, что за последние годы она не только отсутствует, она просто была уничтожена даже та, которая была. А вторая задача, вот если мы посмотрим все инвективы, которые произносятся на высоком уровне, или то, что мы, по всяком случае, с точки зрения пропаганды, то, что представляется, это у нас где коррупция? Врачи, учителя, милиционеры и так далее, и так
Но
далее.
Но то, с чем люди сталкиваются ежедневно.
На самом деле, это пропагандистская штука, потому что коррупция снизу не растет. Коррупция растет сверху.
То есть фактически вот эти взяточники и любители лобби и откатов провоцируют так называемую низовую коррупцию, с которой потом мы сталкиваемся ежедневно.
Представьте себе, значит, у вас любой чиновник нижестоящего ранга, он смотрит на то, как себя ведет вышестоящий чиновник. Если вышестоящий чиновник, условно говоря, предположим, он бы жестко пресекал все эти вещи, то я думаю, что внизу мало бы кто рискнул.
Ну, что мешает тогда нижестоящим чиновникам смотреть на своего главного чиновника стороны, господина президента, который активно призывает всех бороться с коррупцией, изживать ее день ото дня и готов чуть ли не личным примером?
Ну, тут есть один нюанс, понимаете, призывать и говорить это одно, делать это совсем другое. Поэтому вот тут давайте как бы будем последовательны, потому что...
То есть есть основания полагать, что Дмитрия Анатольевича можно лечить в коррупционных связях каких-то?
Я не могу сказать в коррупционных связях, но я вам приведу один простой пример из его предвыборной кампании. Значит, если вы не помните, это был такой знаменитый эпизод, когда он выступал перед избирателем в городе Нижний Новгород. Это был единственный случай, когда он на день ушел в отпуск, якобы как кандидат, и выступал перед 300 человеками в Нижнем Новгороде. После этого все федеральные каналы в течение целого дня это крутили. Значит, по просьбе, если мне память не изменяет, независимой газеты, «Медиалогия» посчитала время, которое ушло на этот показ. Ну, я сейчас не буду сморочить цифры, но, в общем, если расценивать этот прайм-тайм только на 5 главных каналов, то он стоил порядка $3 миллионов. А дальше мы просто с вами возьмем отчет депутата, кандидата Медведева и его финансовую ведомость. Там есть такой пункт. Затраты на телерадиопрограмму. Знаете, какая там цифра стоит? 0.
Ага. Так вот, выходит, так он воспользовался служебным положением?
А это и есть коррупция. Это есть. Я скажу больше. Я давно доказываю, что, вообще говоря, мы под коррупцией всегда понимаем только взятки, то есть некие экономические штуки. А на самом деле коррупция построена более сложно, и вообще-то она начинается с политической коррупции.
А то, что называется блатом,
это тоже коррупция. Это тоже коррупция, конечно. Любое злоупотребление, вернее, скажем не так, любое неправовое использование служебного положения, статуса, чего хотите, вот чиновник, это и есть коррупция.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич. Сегодня мы говорим о коррупции в России. Передача в этот раз выходит в записи, и поэтому слушатели, которые хотели звонить в прямой эфир, но вот у них не было такой возможности, я призываю переходить на сайт Радио Свобода, который можно найти по адресу www.svobodanews.ru, и на странице передачи «Человек имеет право» под текстовым вариантом этой программы или в моем блоге оставлять свои соображения по поводу того, как можно и можно ли вообще искоренить коррупцию в России. И, в общем, почаще заходите на наш сайт и делитесь своими соображениями. Вот поясните мне, пожалуйста, Елена Анатольевич, такое обстоятельство. Насколько я понимаю, вот в этом рейтинге Transparency International ежегодном коррупция не делится как раз вот не на бытовую, не вот эту grand corruption.
Сейчас объясню, в чем дело.
А есть, тем не менее, какие-то данные, вот какая, например, из этих видов коррупции в России более явно развита для того, чтобы можно было...
Значит, во-первых, то, что делает Transparency International, это не оценка как бы физических величин уровня коррупции. Это оценка, он так называется, коэффициент, индекс восприятия коррупции. То есть опрашиваются люди, которые живут в стране, которые живут за рубежом, как они воспринимают коррупцию в той или другой стране.
Что значит, как воспринимают? Нравится вам это или
нет?
Нет,
там есть целый набор вопросов, по которым понятно, так сказать, вот говорят, что, условно говоря, власть, она принимает решение в пользу обществу или в пользу частных интересов. Они отвечают, да нет, и это все ранжируется. То есть это именно восприятие коррупции, это не оценка уровня взятки там или чего другого.
Потому что вот эти чиновники более махнолапые, да, если выражаться.
Вопрос в том, что оценить в цифрах коррупцию довольно сложно.
Но это же латентное явление.
Да, более того, оно видоизменяющееся с точки зрения именно вот такого материального воплощения. Политическую коррупцию вообще оценить в цифрах почти невозможно. Ну, как вы оцените, например, коррупцию, которая, по сути, является коррупцией, когда принимается закон в интересах определенных групп или так сказать, кланов? Но она не имеет материального выражения, но это коррупция в чистом виде.
Юлия Анатольевич, но в таком случае, оказывается, государство, заявившее о намерении с этой самой коррупцией бороться, в крайне тяжелом положении, потому что, во-первых, непонятно, с чем конкретно бороться.
Нет, почему? Да? Понятно, с чем. Есть такой, если хотите, основной механизм коррупции, но мы в данном случае говорим о коррупции именно в государственной сфере, в так называемой публичной сфере, это основной...
Политической коррупции.
Нет, это вообще публичная сфера, там может быть и политическая, экономическая.
Касающаяся взаимоотношений.
Она связана с тем, что это связано с деятельностью тех самых чиновников или публичных должностных лиц. Значит, понятно, что в ее основе лежит очень такой простой механизм. Вот я, как должностное лицо, у меня есть определенные полномочия, права и обязанности, я могу распоряжаться людьми, какими-то материальными ресурсами, то, что называется административным ресурсом.
За это
ресурсом.
Вы получаете свою конкретную зарплату.
За это я получаю. Коррупция начинается там, где я вот эти административные ресурсы использую не для выполнения моих должностных обязанностей, а в других целях, в личных, в групповых и в каких-то других. Вот что такое механизм коррупции.
Ну, хорошо, если привести, может быть, довольно распространенный пример, наверняка многие люди с этими сталкивались, вот из серии низовой коррупции, да, человеку нужен загранпаспорт, он ему нужен срочно. Он приходит к чиновнику, у которого есть полномочия, собственно, выдавать эти документы. Но просто он за какой-то приятный взнос ускорит эту процедуру.
Да, вот это и есть злоупотребление ресурсами, на самом деле. Вот этого чиновника есть обязанность выдавать вам заграничный паспорт. Есть сроки, процедуры и так далее.
Но если, известно, что мной эта услуга востребована, да, если известно, что люди хотят ускорить там рассмотрение некоторых вопросов, что мешает тогда исполнительной власти, но, вероятно, она за это отвечает, ну, зная вот эти проблемные места, таким образом перестроить работу этих самых структур, чтобы они делали все быстро за официальные совершенно доплаты.
Ничего не мешает. Просто когда это все находится вне зоны контроля, причем контроля не самой власти, а контроля граждан, вот тогда это и происходит. Ведь мы можем придумывать самые невероятные, так сказать, законодательные, организационные схемы борьбы с коррупцией. Но вот если мы посмотрим даже конвенцию против коррупции ООНовскую, то там все начинается с того, что в этом процессе должно принимать общество. Вот единственное такое смотрящее за властью может быть только общество.
Вот в этой связи очень интересно поговорить об общественном, так контроле. Называемом, совете, общественном контроле, и совете государственном антикоррупционном, кто-то туда входит, там же такие представители общественности, министры, президенты.
Ну, я вообще, как бы, у нас
очень... представители тех структур, которые чаще всего в коррупции
вмещают. Я вам смешнее расскажу. Если мы возьмем первый вариант национального, как называется, национальный проект против коррупции, уважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, там же вообще была потрясающая вещь. Знаете, кто должен бороться с коррупцией в органах власти.
Органы власти? Созданный орган?
Специально созданная комиссия, вернее, комиссия внутри этого органа власти. Это такой барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает. Вот как можно? На самом деле, специальный орган, там прописан в конвенции действительно специальный орган.
А вот мы поговорим об этом сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич. И сегодня мы обсуждаем проблему развития коррупции в России. И поводом для нашего разговора стало недавнее опубликование ежегодного рейтинга состояния коррупции Международной организации Transparency International. Передача в этот раз выходит в записи, и поэтому слушатели, которые хотели звонить в прямой эфир, но вот у них не было такой возможности, я призываю переходить на сайт Радио Свобода, который можно найти по адресу www.svobodanews.ru, и на странице передачи «Человек имеет право» под текстовым вариантом этой программы или в моем блоге оставлять свои соображения по поводу того, как можно и можно ли вообще искоренить коррупцию в России. Вот контроль – это, конечно, все очень хорошо, и мы, безусловно, об этом поговорим, но мне бы хотелось закончить с историями, связанными с восприятием коррупции в России. Я уже упомянула упомянула здесь об опросе, который проводил Левада-центр летом этого года. И примечательно, что больше 80% респондентов Левада-центра считают именно коррупцию одной из главнейших проблем России, проблемой, которая не дает стране развиваться. И вот поэтому очень часто люди сомневаются, в том числе и в словах президента Медведева о модернизации, о различных путях развития, потому что говорят, что это, конечно, все хорошо, но поскольку есть коррупция, ничего не будет модернизироваться никогда, поскольку развиваться будут те проекты, за которые дали большие откаты, и вообще у страны нету никакого будущего при таком раскладе. Да? Но вот если люди так к этому относятся, то почему же они не проявляют яркую активность, когда речь идет о необходимости контролировать деятельность там тех же чиновников? Ну, и более того, сами готовы прийти на прием с шоколадкой, коробкой конфет, бутылкой коньяку или конвертом в зависимости от серьезности проблемы.
Ну, вы тут как бы несколько сразу таких проблем, давайте как по кускам, разложим. Значит, первое, то, что помните, что я начал, что государство функционирует либо на конкуренции, либо на коррупции. Значит, то, что Россия функционирует на коррупции, это уже, по-моему, не бином Ньютона и не секреты, это все прекрасно.
Общее
понимаю.
Место?
Ну, это не то, что общее место, но это вот тот диагноз, который мы можем сегодня поставить. Второе. Значит, действительно, если страной правит коррупция, то, ну, вот я проводил такие специальные исследования, то можно сразу увидеть, что качество управления государством резко падает. Есть такие зависимости, можно их получить. Причем это, так сказать, анализ проводился по данным для всех государств, сегодня существующих вместе, строится кривая, скажем, взаимосвязи качества государственного управления и коррупции. Так вот, при высокой коррупции очень низкое качество государственного управления. Но это было бы еще полбеды, если бы не была вторая история. Значит, вообще-то любое государство существует для того, чтобы люди в нем жили как хорошо, благополучно, довольны и так далее.
Ну, собственно, люди и создают это государство для того, чтобы оно их обслуживало.
Вторая как бы картинка, которая получается совершенно однозначно, что чем выше коррупция, тем хуже живут люди, чем ниже качество жизни.
Ну, потому что получается, что не государство работает на них, а они на так называемое государство в лице чиновников.
Значит, теперь, когда коррупция достигает, ну, скажем так, супервысокого уровня, то дальше будем, так сказать, рассуждать о наших замечательных гражданах. Тут есть тоже две проблемы. Проблема первая. Когда дело касается вашего ребенка, то вы не пожалеете. Денег вам будет все равно.
Сил, средств.
Да. Это вот надо просто понимать. Это вот так устроена жизнь. Поэтому вот на этом уровне понятно, что происходят такие вещи.
Вы имеете в виду в медицину?
Не только медицина, это и образование, медицина, это даже те же самые гаишники.
И та же самая милиция.
Да. Вот тут все понятно. Я не берусь осуждать этих людей, не дай бог, потому что не дай нам бог с вами попасть самим в такую ситуацию. Вопрос дальше заключается в другом. А если гражданская активность для того, чтобы открывать эти случаи? Вот можно констатировать, что, скажем, за последние несколько лет ситуация здесь очень сильно изменилась. Я вам приведу пример. Осенние ведерки – это что? Это вот оно и есть. Ахимкинский лес – это что? Это оно и есть. Это вот это появляется гражданская активность, которая начинает следить за тем, что делают чиновники.
Это вот до какой же степени нужно допечь людей?
Да. А дело все в том, что я даже некоторое время назад написал такую статью, которая так и называлась «Коррупция убивает». Дело в том, что коррупция достигла такого размаха, что сегодня она физически уничтожает людей. Давайте просто внимательно посмотрим за, к сожалению, трагическими событиями, террористическими актами, которые происходят. Там всегда есть коррупция. Ну, какой-то гаишник пропустил машину со взрывчаткой и так далее. Вот, это же реальность. Это реальность. Это наша с вами, к сожалению, действительность. Коррупция достигла такого уровня, что она начинает физически уничтожать людей.
Да, но бороться исключительно и только методами общественного контроля подобными проявлениями.
Но я еще раз говорю, но никакие другие методы, если вот этого нет, они не помогут. Вот это надо понимать. С коррупцией невозможно справиться при отсутствии гражданского контроля и активности граждан, которые в этом участвуют.
Ну, потому что до тех пор, пока чиновники или милиционеры, или военные не будут понимать, что они должны отчитываться не перед вышестоящим начальством, а перед людьми, то им будет...
В мировой практике известен только один случай, когда вот этот закон не работает. Это единственная страна в мире, называется она Сингапур.
Да, и они же занимают в рейтинге вот у этого года первое место.
Проблема,
что же там
произошла очень любопытная вещь. Это, кстати, это то правило, которое как говорится, то исключение, которое подчеркивает право. Значит, там появился человек, фамилия Ли Куан Ю, небезызвестный руководитель Сингапура, который управлял в течение 50 лет довольно жестко. Но человек пришел с одной идеей – поднять экономику страны и побороть коррупцию. Вот на это он положил собственную жизнь. Да, там нету, так сказать, то, что называется демократических и либеральных свобод, да, там довольно сложно.
А как он это делал?
А вот он
зажигал каленым железом?
Нет, а он придумал некие механизмы, которые там, но только не забудьте, что это страна, государство один город с населением 5 миллионов человек.
Да,
то есть в такой компактной системе это может
плюс
работать.
Плюс менталитет, наверное.
Нет, менталитет там был такой... Нет, вот насчет менталитета это все глупости. Глупости. На самом деле слово менталитет неправильно употребляется, потому что менталитет – это отношение к мирозданию. У нас с вами разный менталитет. То есть мы с вами по-разному, у каждого человека свой менталитет. Поэтому какого-то национального менталитета – это полная туфта.
Понятно.
Это просто любимая идея.
Заранее ввели в заблуждение.
Нет, я просто заранее сказать так. Вот это все определяется там русским менталитетом. Значит, что можно ничего не делать. Вот это принципиальная вещь. Значит, тем более, что в Сингапуре, так же, как и в Малайзии, которые в свое время были одним государством, уровень коррупции был запредельный до того, как пришел туда Ли Куан Ю. То есть никакого менталитета, это система.
Так, и что
вот человек, человек, который пришел с очень жестким требованием, что, то есть с жесткой собственной постановкой, и он как раз опроверг знаменитую такую максиму лорда Актона о том, что власть развращает абсолютно, и власть развращает абсолютно. Не власть развращает, а люди, которые приходят во власть. Власть сама по себе нейтральна. Вот в зависимости от того, какие люди туда пришли. Да, он пришел с этим. Да, 50 лет, за 50 лет он этому убеждению не изменил. Да, он создал механизм, кстати, идея создания специальных органов власти, которые занимаются только коррупция принадлежит Сингапуру.
Именно Сингапур.
Именно в Сингапуре это было сделано. Это сингапурская модель, при которой существовал орган власти, принципиально, так сказать, он подчинялся непосредственно Ли Куан Ю, там были высокооплачиваемые люди, которые занимались только тем, что они боролись с коррупцией, как бы выйдя за рамки всей системы госуправления. Вот. Но это уникальный случай.
Вот, то есть, который показывает, что теоретически государство может придумать, предложить, создать какие-то механизмы, но работать они не будут на больших территориях.
Не только на больших пространствах, они просто в нормальном государстве, ну, в общем, не совсем будут работать, потому что, понимаете, вот когда мы говорим об особом менталитете, мы только забываем о том, что все люди во всем мире устроены одинаково. Они все хотят ничего не делать и много получать. Это нормальное человеческое, так сказать, большинство людей нормальное. Не зависит от национальности.
Странно только, что в таком случае не слишком вот активно распространился коммунизм-то по планете с его основной идеей, что с каждого по возможностям, каждому по потребностям.
Да, но тут да, просто потому что существует система, которая вот эти все, так сказать, человеческие, ну, скажем так, несколько негативные позиции, она их приводит в нормальное состояние. Эта система, она понятна, она держится на двух китах. Она держится на том, что власть подотчетна перед гражданами.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Правозащитники и активисты общественных организаций проводят сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, митинг у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. В Петербурге задержан бывший милиционер, которого подозревают в избиении учительницы средней школы. В отношении 28-летнего Андрея Петрова возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийства». В Беларуси 11 кандидатов подали собранные подписи для участия в президентских выборах. Как сообщил представитель белорусского центра избиркома, на первом месте по количеству собранных подписей действующий президент страны Александр Лукашенко. Власти Йемена расследуют обстоятельства отправки из этой страны в США упаковок со взрывными устройствами, найденными в двух грузовых самолетах. Посылки были адресованы двум еврейским общинам в Чикаго. В Индонезии, в районе, пострадавшем от цунами, найдены живыми 135 человек, которые считались пропавшими без вести. Теперь пропавших остается 163, число погибших прежнее – 413. Более 430 граждан Южной Кореи встретились сегодня в КНДР со своими северокорейскими родственниками, которых не видели со времен Корейской войны в 50-х годах. Президент России Дмитрий Медведев прилетел в Ханой для участия в саммите «Россия-АСЕАН». В Бразилии сегодня состоится второй тур президентских выборов. В Аргентине прошли похороны бывшего президента страны Нестора Киршнера. В Антарктике в катастрофе вертолета в пятницу погибли 4 человека. Об этом сегодня сообщила спасательная служба Австралии, занимавшаяся поисками пропавших. Лидеры стран ЕС договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлия Несневич. Сегодня мы говорим о состоянии коррупции в России. Поводом для разговора послужил недавно опубликованный рейтинг Transparency International, рейтинг уровня восприятия коррупции, наверное, правильнее
его все-таки
называть. Россия в этом рейтинге заняла 154-е место, опустившись по сравнению с прошлым годом на 8 позиций, но, с другой стороны, всего на
1 десятую.
Пунктов. Да. Но, тем не менее, вот мы пытаемся понять, я, во всяком случае, пытаюсь с помощью Юлия Анатольевича понять, что это значит вообще для всех нас, кому вообще нужны эти рейтинги, но это мы уже выяснили. А главное, каким образом они могут способствовать тому, чтобы изменилась текущая ситуация, связанная с коррупцией. И вот мы здесь совсем немного об этом поговорили в первой части передачи. Я упомянула об одном из недавних опросов Левада-центра, согласно которому примерно 15% россиян заявляют, что в течение последнего года им приходилось давать взятки. Среднее значение взятки, которое опрошенные давали в последний раз, вот летом, приближалось к 9 тысячам рублей. В 2006 году эта сумма была чуть больше 5 тысяч. Социологи предполагают на основании этого, что за последние 4 года средний размер взятки в России вырос примерно на 56,7%, что сопоставимо, в принципе, с уровнем инфляции за тот же период. И вывод аналитиков Левада-центра был таков. Коррупция в отношениях между населением и чиновниками носит системный характер. Но вот здесь же опять в первой части передачи из уст Юлия Анатольевича прозвучали иные совершенно цифры, там 40 тысяч взятки.
Это не мои, это цифры МВД. Да. Я могу вам сказать, значит,
что
по данным, сейчас объясню. По данным МВД, в 2007 году уровень взятки был порядка 8 тысяч рублей. В 2008 он достиг уже 24 тысяч рублей, то есть почти в 3 раза, это я точно помню. В прошлом году он был 30,5, и вот прозвучала цифра просто из средств массовой информации, 40,5 тысяч рублей. То есть она превысила среднюю заработную плату в стране, которая составляет 35 тысяч рублей.
То есть это путаница какая-то?
Это не путаница. Дело все в том, что, если я правильно понимаю, то данные МВД связаны в общем. Они берут, так сказать, те цифры, которые фигурируют у них в тех делах, которые
в уголовных делах, которые они расследуют. Они их делят на общие количество дел.
Ну, они смотрят, так сказать, среднее, так сказать, высчитывают, сколько в среднем, так сказать, приходится на одну взятку. Граждане, когда они говорят о том, что они дают. Это по их лично. Это их оценки, да. Поэтому в МВД, помимо, так сказать, лично граждан, еще выпадают и взятки, которые дают бизнесмены и так далее, и так далее. Поэтому ясно, что уровень будет совершенно разный. Хотя я подозреваю, что вообще, вот понятие уровень взятки сегодня тоже не отражает реальную ситуацию.
Почему?
А сейчас объясню. Дело все в том, что чиновники, они же тоже не идиоты. Понимаете? И сегодня брать деньги в конверте или в чемодане, извините, но это
уже не камильфо.
Это не камильфо, да. Это прошлый век, это самое главное, что это очень опасно. И вот когда нам с вами иногда показывают какого-нибудь чиновника, которому там чемодан с миллионом принесли, то у меня такое предложение, либо он идиот, либо это подстава. Потому что на самом деле сейчас вся схема сильно изменилась. Сейчас берут акциями предприятий.
Борзыми щенками.
Это не борзые щенки, это материальные ценности. Но входят в бизнес, то, что называется. Может быть, и непосредственно, а через своих людей.
Родственников.
Родственников, подставных лиц и так далее, и так далее. То, что мы с вами называем откатами, когда фактически деньги идут не в виде конкретных денег, они переводятся на определенные, так сказать, структуры, на юридических лиц, которые вот так просто не поймаешь.
Нужна долгая, кропотливая работа.
Нужна работа, профессиональная работа, в том числе и правоохранительных органов. Им, конечно, проще поймать какого-нибудь гражданина или устроить подставу с тем же милиционером или врачом. Это, так сказать, довольно простая задача.
Получается, и милиции неинтересно с этим бороться? У них нет стимула?
До какого-то уровня им разрешают бороться. А дальше появляется касса неприкасаемых.
А дальше появляются вот все основные.
Да, а дальше как раз появляется то основное, что и составляет основной вал коррупции. Есть такая оценка, просто феерическая. Я, правда, не могу вам сказать, на каком уровне она была получена, но она известна. 300 миллиардов долларов объем коррупционного рынка в России.
В России?
Да, 300 миллиардов долларов.
А бюджет российский?
Это больше бюджета. Или соизмеримо, во всяком случае, с бюджетом.
Но при таком-то раскладе получается, что государство в лице его высших чиновников совсем неинтересно и невыгодно бороться с этой коррупцией.
Понимаете, еще существует такая замечательная теория, вот под этой, которая, что вообще-то коррупция это не так плохо, потому что она справляется, так сказать, с бюрократическими препонами и так далее, так далее. Вообще это вот полная туфта. Есть исследования, причем и наши, и зарубежные, которые показывают одну простую вещь. Бизнесмен все равно тратит больше денег, когда он идет по методу подкупа и воровства.
Но, тем не менее, видите, чиновникам-то оказывается это...
А это вопрос уже самой схемы. Значит, если вы посмотрите, то у нас происходят же такие удивительные штуки. Вот возьмите любую бюрократическую процедуру, у нее вообще есть такой закон, что она всегда усложняется и доходит до того, что становится никому не нужной. Вот на этом система работает. Вы привели замечательный пример насчет получения загранпаспорта. Я могу вам из своей, так сказать, личной практики представить историю совершенно феноменальную с тем же получением загранпаспорта. Так. Значит, если кто-то помнит, то одно время у нас, значит, решили, что надо очереди упорядочить, когда они были за получением загранпаспорта. Ввели талоны. Вот мне так довело, к сожалению, пришлось менять паспорт как раз в этот неудачный момент.
Так.
Вот я когда приходил к 8 часам в талон, их уже не было.
А, ну, конечно.
Понятно, да?
Дальше... А зато их можно было где-то купить.
Да, немножко. Значит, вот вам пример, когда появляется некая процедура дополнительная.
Место в очереди.
Ну, практически место в очереди.
Ну, то есть, получается в таком случае, что в настоящее время...
Да, причем, прошу прощения, но после этого, когда начали разбираться, потом почему-то вдруг раз, и все это само собой рассосалось, да?
Ну, уж никому не нужно.
Нет, просто на самом деле, как кому это уже, видимо, дошло до такой, так сказать, грани, что это никому не стало не нужно, все стали ходить через конторы, которые за деньги это делали другими путями, тогда вообще вся эта история с очередями и с талонами, она просто, так сказать, ликвидировалась. Сама процедура дошла до собственной бессмысленности.
Вот у меня вот эта ваша история про талоны, она просто ассоциативный ряд сразу вызвала. Получается, что государство в нынешнем его виде, под государством я имею в виду чиновников, да, и мелких, и высших, сейчас это некая пирамида, вот такая пирамида, которая вот мошенническая, которая продает место в очередь, которая продает...
Фактически, да, только тут вот я бы по счету пирамиды бы не стал. Вот понимаете, пирамида была при советской власти. Там все-таки там существовала несколько другая форма коррупции, хотя утверждать, что ее не было. А вот то, что вы меня спрашивали, а ты мне, я тебе, это что? Это тоже коррупция.
Только вот то, что называется блатом.
Да, то, что не имеющее, так сказать, прямого денежного выражения. Ну, и второе, что там была некая иерархия. Там, например, секретарь райкома не мог взять больше, чем секретарь обкома, правильно?
Да, была такая совесть его.
Да не совесть, там просто другие законы. Там работала система жесткая. Вот сейчас даже этого не существует. Мы с вами 100% не можем сказать, на каком уровне сколько берут. Может быть, на уровне там ниже министра берут больше, чем даже сам министр. Условно, я никого не хочу предъявлять ни претензий никакого министра, я просто говорю о самой иерархии. Даже иерархия не работает.
Хорошо. Юрий Анатольевич, может, я понимаю не совсем по адресу вопрос, но куда же тогда смотрят вот эти товарищи из национального антикоррупционного вот этого вот комитета, который, в совет которого входит министр внутренних дел и судьи, все трое судей высших судов Российской Федерации, и представители ФСБ.
Понимаете, насчет суда я вам сразу приведу цитату из представителя Конституционного суда товарища Зорькина. Он сказал, что у нас суд самое коррумпированное сегодня служба. Это не я, это Зорькин.
Да, он имел в виду суды общей юрисдикции,
ну, после чего начал ожесточенная борьба. Да? Да, понимаете? Да. Но это же, понимаете, мы можем хихикать и смеяться, но это ведь вот то самое, не только восприятие коррупции, это говорит человек, который понимает, что он говорит. Да, там есть, может быть, внутривидовая борьба между Конституционным там, судом и судами общей юрисдикции, но он же понимает, что он не может бросить голословное обвинение. Значит, он отвечает за те слова, которые он говорит.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, профессор Высшей школы экономики Юлия Денисневич. Сегодня мы говорим о коррупции в России. И вот сейчас уже, вероятно, я созрела к тому, чтобы поговорить о том, вообще можно ли ее побороть. Передача в этот раз выходит в записи, и поэтому слушатели, которые хотели звонить в прямой эфир, но вот у них не было такой возможности, я призываю переходить на сайт Радио Свобода, который можно найти по адресу www.svobodanews.ru, и на странице передачи «Человек имеет право» под текстовым вариантом этой программы или в моем блоге оставлять свои соображения по поводу того, как можно и можно ли вообще искоренить коррупцию в России. И, в общем, почаще заходите на наш сайт и делитесь своими соображениями. Ну, а теперь о том, как бороться-то, да?
Вот когда мы говорим, как бороться с коррупцией, то я еще раз говорю, во всех странах мира она существует. Вот нету идеальных стран. Даже вот этот рейтинг покажет, что нету страны с десяткой, то есть с полным отсутствием коррупции. Ну, высшие баллы там 9,3. Да? То есть она всегда существует. Значит, вопрос только в том, как выстроена система, которая
противостоит,
купирует коррупцию. Не полностью ее уничтожит, видимо, невозможно, но она где-то, так если уж говорить, она неизбежна, потому что нет идеального чиновника. Значит, первое, что в этой системе всегда работает, это конкуренция. Причем конкуренция во всех сферах. Политическая, экономическая, информационная конкуренция, ну и просто, так сказать, как общая социальная конкуренция.
Вот то, когда... с чего мы начинали, как
да. Разница. Значит, вот если мы посмотрим там из стран вот, там, топ-10, у которых самый низкий уровень коррупции, это все страны с высоким уровнем политической, экономической, информационной конкуренции, кроме Сингапура.
Ну, то есть, там есть реальные выборы, там есть свободная пресса.
Смотрите, что срабатывает. Основа там, конечно, дополнительная. То есть, сами по себе эти механизмы, они тоже не решают. Но они создают некую базу, на которой можно всякие меры использовать. Да? Значит, первое, что принципиально, это чиновник должен, не чиновник, а политические чиновники должны быть сменяемы. Все. Значит, тогда возникает политическая позиция, она как санитар леса, она начинает смотреть, а вот что мой противник делает? И это тут же всплывает наружу.
А с другой стороны, есть же еще мнение, в соответствии с которым человек, который пришел на свое место и знает, что он здесь ненадолго, будет у него будет стимул быстрее-быстрее наворовать и убежать.
Понимаете, это вот как раз против этого уже дальше работает уголовное законодательство. Я вам приведу пример, скажем, в Конвенции по противодействию коррупции замечательное предложение объявить уголовным преступлением. Ой, у меня вылетела точная формулировка, но идея в том, что если вы не можете доказать, откуда у вас взялись дома, дачи, да, то это считается уголовным преступлением. Это относится к чиновникам. Необоснованная прибыль, да?
Угу.
Вот, пожалуйста, вот в этом случае начинает работать вот этот механизм.
Вот, кстати, о необоснованной прибыли, откуда у вас взялись дома, дачи, яхты,
да,
и прочее.
Да.
Опять же, возвращаясь к тем чиновникам.
Причем, обратите внимание, тут работает презумпция виновности чиновника. То есть он должен доказать, что это получено честным путем. Да, это презумпция виновности.
Нечто подобное применить в России тоже предлагалось, когда вот шли разговоры о создании антикоррупционной программы. Ну, как-то так это было.
Это вот вам пример. Помните, с чего мы начали? Что разговоры одно, а дело другое. Вот обратите внимание. У нас появился закон о борьбе с коррупцией. Потом указ президента Медведева о том, что все должны декларировать свои там доходы. Так. Ну, сразу обращаю внимание, там же сразу начинаются очень смешные вещи. Это через законы. Кто должен декларировать? Чиновник, его супруг, супруга и несовершеннолетние дети. Возникает вопрос, куда делись совершеннолетние дети? Мы же прекрасно понимаем, что основная перепись уходит именно туда.
К совершеннолетним детям.
А в законе этого нет.
Опять же, эти тещи мы и
ну, я не говорю, да, тещи там и все прочее. То есть, ближайшие, то, что называется ближайшие родственники, причем круг этот понятен, да? Почему-то из закона выпало, да? Второе. Хорошо, декларация есть. А дальше ведь не прописано, кто ее будет проверять. Это же вообще исчезло из схемы. Вот,
ну, вот я сказал, вы мне поверьте.
Да. Вот наши коллеги, более молодые из Transparency International, проделали один очень простой эксперимент. Значит, есть у нас депутаты Государственной Думы, да? Они когда-то все были кандидатами. Когда человек является кандидатом, он тоже подает декларацию об имуществе, о собственности. Они взяли декларации с одного, так сказать, сайта Центра избиркома о том, какие подавались декларации.
Что а они имели?
На момент кандидата. Потом сравнили это с декларациями, которые давали вот последний год.
И
это
что?
Потрясающая история.
А обнищали?
Ну как? Ну, у некоторых Феррари появлялись там, и так далее, и так далее. То есть... Я не предъявляю претензий ко всем, но вот вам пример как элементарный. Это делали, так сказать, ну, условно говоря, студенты. Брали вот такую сверку и проводили. Тут же все, очень, не все, но очень многие вещи, естественно, вылезают наружу. Что, этого сделать нельзя?
Ну, вероятно, не очень хочется.
О, вот об этом мы и говорим. И второе, это пример того, когда граждане могут работать.
Да, граждане это проверили.
Вот гражданская активность сегодня должна базироваться на том, что надо брать информацию. Да, чиновник будет закрывать свою информацию. Это любимое занятие, не дай бог про себя лишнее всем рассказать. Но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые все-таки заставляют открываться. И даже если очень серьезно поработать с этой информацией, то тут довольно много всяких интересных элементов можно выявить.
Ну, руки-то опускаются, если... Ну, и есть у тебя эта информация. Ну, и, ты же понимаешь реально, что с этой информацией пора либо в милицию идти, либо в прокуратуру. Да, и знаешь, нет, что ты придешь, и тебе там скажут до свидания.
Значит, есть два механизма, известные тоже. Тоже не бином Ньютона, что называется. Это одна это работа средств массовой информации. То есть, эта информация, которая передается ими, они это публикуют. Я бы сразу хотел сказать, что ну, то, что мы называем журналистскими расследованиями, это и есть та самая гражданская активность по борьбе с коррупцией. Да, она в России сегодня чревата, мы знаем чем. И сколько погибло журналистов.
Убийство.
Да, к сожалению. Но это вот... И вторая схема, это действительно, вы правильно сказали, прокуратура. У прокуратуры есть обязанность, так называемая надзорная функция за соблюдением закона. Значит, по идее, источником для проведения прокурорских проверок может служить в том числе и вот эта информация
о граждан.
Да, ну, надо делать то, что возможно. Конечно, через голову не прыгнешь. Мы же знаем, вот опять возвращаясь к тому, слова и дела. У нас же перед вами налицо два совершенно вопиющих случая. История с Даймлером, который публично заявил, что да, в России давали взятки. Я понимаю, даже американские правоохранительные назвали, кому давали эти взятки в России. Ну и где это у нас все?
А у нас это проверяется.
А, ну проверяется уже который месяц. И вторая история – дело с Магнитским. Дело даже не в том, что этот человек погиб, а куда делись те самые там 5,6 миллиарда, о которых шла речь.
Ну, это тоже сейчас проверяется.
Ну вот, то есть на самом деле такие факты, они вскрываются. Я вот о чем говорю. Да, потом... Система не срабатывает.
Ну, вот так совпало, что как раз этот рейтинг Transparency International был опубликован ну, чуть раньше, чем пришло известие о том, что в Думу был внесен уже слегка подправленный закон о полиции. С вашей точки зрения, в нынешнем виде каким-то образом эти изменения, которые коснутся нынешней милиции, они смогут как-то
повлиять? Знаете, я в отношении милиции или полиции, как угодно, я человек очень радикальный. Есть примеры, когда единственное решение этой задачи, оно радикальное. Это взять и всех уволить. Вот никакие перекрашивания не помогают. Кстати, примеры, когда это реально происходило и срабатывало, у нас есть. Нас просто очень не любят этот пример проводить. Это Грузия. В Грузии произошел процесс. Там просто в одночасье уволили всю местную милицию. Прошли переподготовку бывшие военные, даже некоторые бывшие сотрудники органов. Более того, они сделали же потрясающую вещь. У них стеклянные полицейские участки. Они просто... Вот гражданин с улицы может видеть, что происходит в полицейском участке. Они просто сделаны из стекла.
Но вам тут на это сразу же, знаете, что возразят? В Восточной Германии тоже уволили сразу всех судей, когда две Германии объединились и набрали новых. Но Россия-то не Грузия и не Германия.
А почему нет-то?
Потому что народу больше.
Да ну бросьте, ну вы бросьте. Это вот тот самый разговор насчет русского менталитета. Это из той же серии разговор. Абсолютно из той же серии.
Я не представляю, как чиновник вам, любой чиновник скажет, да как же мы будем жить без милиции
вот
и вообще, пока
вот чиновник мне это скажет. А я ему скажу, дорогой мой, сегодня милиция представляет для граждан большую угрозу, чем бандиты. Посмотрите, что происходит. Последнее время. Больше страдают от милиции, чем от бандитов.
Юрий Анатольевич, и тем не менее, вот если уж говорить о законах, вообще законодательное регулирование жизнедеятельности государственной, в том числе и взаимоотношений граждан там, и чиновников, оно может реально способствовать тому, чтобы коррупция может, сокращалась?
Может, реально может. Вообще законодательство сегодня во всех странах и в России, в том числе, это самый главный инструмент вообще власти. А что власть еще делает на самом деле? Она формулирует свои требования в виде законов. И дальше следит за соблюдением этих законов. Это есть инструмент работы власти. Другого инструмента у власти нету. Ну, законы в широком смысле, я имею в виду не только законодательные органы, но и нормативно-правовые, подзаконные акты. Все только через это. Так устроено современное государство.
Но ведь в таком случае выходит, что раз российское законодательство славится своей коррупциогенностью, славится, как любит говорить Георгий Сатаров, и наличием большого количества вилок, то сами законодатели заинтересованы.
А это то, о чем я вам и говорил. Вот это и называется политическая коррупция.
Вот у нас круг замкнулся,
конечно.
То есть нет у нас...
Любая коррупция, я об этом даже писал, любая коррупция начинается с злоупотребления законодательным ресурсом. То есть когда законы пишутся не в интересах, не в общественных интересах, а именно в интересах частных социальных групп и группировок. Вот с этого начинается коррупция.
Да, значит, отсюда мы, соответственно, идем к тому, кто принимает эти законы. Видим, что законы у нас принимают люди, которые выбраны, мягко говоря, не в самых свободных условиях выборов. Да. А почему это происходит? Потому что и пресса тоже на это не особо обращает
пресса
внимание.
А пресса тоже, в общем, не так много осталось прессы, которая даже может на это обращать внимание, понимаете? Тут все как бы круг замкнулся, потому что это упирается в саму систему власти.
И, кстати, большинство людей, если видят вдруг какие-то разоблачительные материалы, видеоролики или статьи, первое, что приходит в голову, так вот, если поговоришь с ней, журналистами, наверное, слили ему информацию.
Да,
это интересно.
Это правда,
через чего решили мочить? Чего сейчас хотят?
Это правда, потому что вот у нас, на самом деле, борьба с коррупцией превратилась в такую, ну, условно говоря, кампанию, причем за этими кампаниями иногда стоят разборки между коррупционными кланами. Это абсолютная правда.
Ну, и к чему это все приведет-то, Юдник?
К чему приведет, это довольно легко просмотреть. У нас, скажем так, верхняя власть теряет управление страной. Известно, что у нас только каждая пятая, это ж не мои, это опять президент Медведев. Я вообще, видите, не употребляю, я использую вполне официальные данные. Каждое пятое поручение, не каждое пятое, по-моему, сейчас я вам точно скажу. Да, каждое пятое поручение вообще вовремя не выполняется. Президент.
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 А зачем он держит о таких при себе, товарищи?
А как он туда попал? Благодаря этим товарищам. Поэтому он их и держит.
А кукушка хвалит петуха,
ну, получается. Вот эта система замкнутая, так сказать, несменяемая система. Когда обрезаны, когда власть стерилизована информационно от граждан, от общества.
Нет, вот почему граждане иногда могут раз в год прокричать премьер-министру или президенту?
Но сама власть стерилизована. Она на эти, так сказать, крики не реагирует. Кроме таких, ну, то, что некорректно называется пиаровскими всякими фокусами, она никак не реагирует в реальности.
Нет, или реагирует довольно странно, потому что вот эта история с Пикалёвой, я до сих пор не могу в себя прийти после нее по той простой причине, что, ну, либо есть какой-то свободный бизнес, и люди исходят из целесообразности каких-то коммерческих. Либо приходит начальник в виде премьер-министра и говорит, нет, ребята, вот наплевать мне на то, что у вас убыточное предприятие, завод работать должен. Ну, вот и как.
Ну, а зато, с другой стороны, мы с вами видим, вот вы говорите, кто приходит. А история со всеми лесными пожарами летом, это что? Это потеря управления страной. Во-первых, у нас сначала вообще, как всегда, обычно ничего не было, а потом вдруг оказалось, что у нас там бушуют по всей стране пожары, а потом как система работала. Кстати, началось все тоже законодательство. Убрали пожарных из лесного кодекса. Вот вам пример.
Результат.
Вот вам результат.
Ну, да. Так и что будет к следующему-то году? Догоним Сомали, что ли? Россия догонит Сомали?
У нас есть еще, куда двигаться. Там Сомали у нас еще. Ну, Сомали уж там просто все время гражданская война идет. И пираты сомалийские. Ну, вот.
Такими темпами. Да. Но, тем не менее, вы вообще... У вас есть какие-то надежды призрачные, может быть, на то, что хоть чуть-чуть улучшится
ситуация? У меня есть, на самом деле, не то, что призрачные надежды, у меня есть не надежда, что ситуация улучшится, у меня есть, вот я еще раз говорю, точное убеждение, что наши граждане все-таки начали на это реагировать. Вот это для меня самое оптимистичное, что существует.
Фактически гражданское общество появляться.
Ну, да, но во всяком случае, вот благодаря тому, что интернет у нас не идет через агентство Синьхуа, вообще произошла в последнее время, на мой взгляд, потрясающая вещь, на которую мало кто обращал внимание. Интернет стал диктовать повестку дня к традиционным средствам массовой информации. Традиционные средства массовой информации вынуждены реагировать
на то, что происходит в интернете.
А в интернете как раз начинают появляться вот эти вот ростки маленькие, может быть, ну, такой гражданской активности.
Начинают собирать людей для... чтобы.
Не, ну я вам расскажу. Вот мы с вами,
против мигалок.
Против мигалок. Вот вам история, так сказать, с синими ведерками. До этого была знаменитая история, когда на Дальнем Востоке появилось такое объединение «Тигр». Да? История с Химкинским лесом.
Девочку тут недавно искали.
Девочку лесу, искали.
И потом
тушили пожары.
Собирали деньги.
История с речником. То есть вот эти вот, так сказать, ростки, они появляются.
Но, значит, получается, единственный движитель прогресса на пути...
Только в гражданах.
Да, и в интернете.
Но интернет сейчас этому способствует. Он стал тем механизмом, который этому помогает. Правда, интернет пока не... Ну, во-первых, в интернете сейчас порядка уже 40 миллионов пользователей. То есть это нарастающий комп. Причем мне говорят, ну, там, 40 миллионов не тысяч. Но эти 40 миллионов – это самые активные. Надо же понимать, что это как раз в интернет ушли те люди, которые наиболее активны.
А вот любопытно будет посмотреть, как их активность повлияет на, в том числе, и рейтинг восприятия коррупции в следующем году.
А никак, я думаю, не повлияет, потому что они пока не могут повлиять на ее купирование реально. Они могут только поднимать волну, при которой вот она высвечивается. Наоборот, она может как раз вот это может повлиять на рейтинг того, что еще хуже будет восприниматься коррупция, еще в большей степени будет. Ну, правда, больше уже только Сомали осталось, но это уже другие вещи. Вопрос в другом, что вот этот вот механизм, вот эта вот идея, она начинает как бы давить на власть. В свое время покойный Егор Тимурович Гайдар в одной из своих последних статей написал совершенно потрясающую вещь. Если власть прекращает обращать внимание на вот такие вещи, то рано или поздно у нее не окажется ни одного надежного полка.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня с руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России, профессором Высшей школы экономики Юрием Несневичем, мы говорили об уровне коррупции в России и об уровне восприятия коррупции в России, о том, как можно или нельзя ее побороть.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось. И так я стала проституткой.
Поверх барьеров московские девушки.
Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все началось с того, что многие обозреватели в первый день саммита расценили как скандал.
В 2003 году ни на минуту расследованием не останавливалось.
Правительство Сербии приняло решение увеличить вознаграждение за информацию о местонахождении.
Борьба с терроризмом – очень сложная вещь, и несмотря на наши коллективные усилия, тот или иной теракт может произойти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».